Всем привет, друзья, здрасте. С кем-то точно я вижу, что мы уже виделись. Меня зовут Тарон Сардарян, я врач, травматолог, ортопед. Но сейчас вы увидите, какую презентацию мне нейронка нарисовала. Сегодня мы поговорим не совсем про травматологию и ортопедию, мы поговорим про лекарства, название которого, мне кажется, почти все уже слышали, многие о нем многое знают, некоторые, может быть, почти все знают. Но споры вокруг него продолжаются, я думаю, будут еще продолжаться. Все знают, да, почти все слышали, что такое Оземпик в этом году, что это такое. Начали с того, что полечим сахарный диабет. Проблема супер-супер важная в медицине. Если только вдуматься, на сегодня на планете у каждого 10-го человека есть сахарный диабет. Просто сумасшествие. Это серьезная проблема. У нас много лекарств для лечения сахарного диабета, но везде есть свои нюансы по поводу эффективности, побочных эффектов и так далее. Поэтому мы продолжаем, собственно, поиск новых-новых. И это был поиск в уже известном направлении. У нас были лекарства для этой группы, лираглютид. Вот семаглютид – новая история, относительно новая история. Давайте чуть-чуть поговорим о нем. Они почти все будут одинаковые. Я думаю, что можно следующий слайд. А я могу щелкать же, да? Вот так. Начали с того, что полечим диабет. Сегодня мы о нем говорим в основном в контексте лечения избытка веса и ожирения. Кстати говоря, по распространенности проблема не сильно уступает. Каждый восьмой на планете имеет проблему с лишним весом, при том, что каждый одиннадцатый страдает от голодания. У нас очень так вот жестко. Каждый одиннадцатый страдает от голодания. Это данные на 23-й год. И каждый восьмой имеет лишний вес. Данные за 22-й год, думаю, что все хуже и хуже становится эта история. Кто-то скажет, это как случайно получилось, то есть хотели полечить диабет, а получилось, что лекарство от ожирения. На самом деле нет. Такие штуки бывали. Может быть, кто-то знает самый попсовый пример того, как... самый попсовый такая история, когда мы ищем что-то в одном направлении, мы хотим полечить стенокардию и случайно выявляем побочный эффект, который оказывается супержеланным и там кому-то очень нужным. Здесь не так. Здесь изначально, когда мы искали лекарства в этой группе, мы понимали, что будет эффект еще и на снижение веса тела. Это супер взаимосвязанные штуки. Сам по себе избыток массы тела является фактором риска и почти что преддиабетом. Ожирение по абдоминальному типу – это полшага в сторону метаболического синдрома, еще полшага уже диабет. Поэтому было понятно, что такой эффект будет. Такой эффект бывал и у других препаратов, которыми мы лечили сахарный диабет. Поговорим сейчас об этом. В чем же суть работы этого препарата? Тут плюс-минус то, что я просил нарисовать нейронку. На самом деле, если не усложняться и укладываться в тайминг, я думаю, что надо проговорить следующее. Есть еда, которая попадает в пищеварительный тракт, всасывается в кровь, всасывается в кровь глюкоза. Эта глюкоза должна как-то регулироваться. Если очень просто, есть инсулин, есть глюкагон. Что-то повышает эту глюкозу, что-то ее снижает. Оземпик напоминает вещества, которые есть в нашем организме, инкретины. Спасибо, очки. Инкретиноподобное такое вещество, которое, собственно, стимулирует инсулин и подавляет глюкагон, понижает уровень сахара. Один из эффектов. На самом деле, что намного важнее в диабете и в нашем эффекте, сейчас, который мы рассмотрим, это чувствительность клеток к инсулину. Надо, чтобы не только этот инсулин был, надо, чтобы клетки были к нему восприимчивы. И это вообще, наверное, основная проблема. Да? Инсулинорезистентность – это и есть проблема сахарного диабета. Что еще особенного конкретно про эту группу препаратов и это лекарство, что он имеет еще и центральное действует на нервную систему, снижая аппетит. Но это в целом тоже не очень новая история. Совсем древние лекарства. Метформин известен с середины 20 века. В 94-м был запрувен как лекарство для лечения диабета. И off-label использовался для снижения веса. Off-label и до сих пор тоже используется. Простите, то есть не по основному своему назначению. У этих лекарств есть выраженные побочные эффекты, которые портят качество жизни не меньше, чем лишний вес, наверное. Чем же тогда Оземпик так хорош? В 2017 году его запрувили для лечения сахарного диабета. Чуть позже, в 2021-2022 году, мы понимали, что им можно уже лечить избыток веса и ожирения. Были сомнения, были мысли по поводу побочных эффектов и даже что... ну, опасения основные были по поводу побочных эффектов, того, что вызывает рак. Что мы узнали в 2024 году, что, похоже, он сильно, сильно эффективнее, чем даже мы думали, намного эффективнее и достаточно безопасен при этом. При том, что его длительность действия позволяет использовать раз в неделю, а не ежедневно, и это прям геймченджер по сравнению с другими безопасными препаратами. Безопасен, работает хорошо, мы узнали еще много данных, они копятся. Эти данные копятся, и мы узнаем, что есть, оказывается, еще... Ну, не очень точно понимаю, как это работает, но есть дополнительные эффекты по снижению сосудистых рисков. Не тех, которые связаны с избытком веса. Было ранжирование в двух группах, и там мы использовали препараты, которые снижают вес, но в одной группе был семаглютид, а в другой его не было, и там, где был семаглютид, сосудистые риски снижались лучше, чем в той, где было снижение веса без него. К доп-эффектам пока не очень понятными механизмами можно относить и... помощь в лечении от зависимости и нейропротективные свойства. Не очень понятно, как это работает, особенно в контексте болезни Альцгеймера. В этом году мы о нем тоже много говорили. У нас появилась лабораторная диагностика ранее выявления этой болезни. Уже тоже такой шаг к... Мы еще не научились, конечно, лечить нейродегенерацию, но шаг в эту сторону. Да, об этом мы поговорили, что это очень важная проблема. Пока мы считаем из того, что на сегодня есть, что это достаточно безопасно, скромный профиль побочных эффектов. Я все время говорю «пока», потому что дальше я хочу скорее немножко обсудить. Тут нового ничего как будто нет. Насколько это нам дает мысли о том, что это будет геймченджером в жизни человечества, или не надо горячиться. У нас такие примеры тоже были. В начале 20-го мы всем назначали 1000 миллиграмм аспирина, считая, что это отличное решение. Чуть позже выяснили, что это вызывает дырку в желудке. В конце 20-го, когда я учился, мы назначали 75-100 миллиграмм аспирина всем, у кого есть ишемия или давление. Сейчас мы говорим, не-не-не, накопились данные, так тоже делать не надо. Или там есть другие примеры, как мы, не понимая, какие последствия могут быть даже через поколение, назначали лекарства. Чуть позже оказывалось, что есть проблемы. Возможно, здесь будет так же, но прямо сегодня мы ждем от этого лекарства больших перемен не только в диабете и не столько, а в других направлениях. И тут приходится вот немножко поспорить или подискутировать. Мне интересно, кто что думает, насколько Оземпик может быть для нас геймченджером, если мы говорим, что как только мы его отменяем, и вообще любые такие препараты, собственно говоря, все возвращается на исходную, если мы не изменили пищевое поведение, пищевые привычки, образ жизни или что-то еще. Половина наших коллег сейчас говорит, нет смысла так делать, риски есть, эффект кратковременный назначать строго по показаниям. Другая говорит, у нас появился крутой инструмент, давайте пробовать. Есть места, где легче посоветовать пациенту изменить образ жизни и снизить вес, чем это сделать. Например, мои пациенты, у которых опорно-двигательная система не позволяет двигаться. То есть там замкнутый круг был, была какая-то проблема с суставами, малоподвижный образ жизни, набирается вес набирается, двигаться невозможно. Такой цикл, из которого выйти без этого препарата иногда нет возможности. Не знаю, можем подумать вообще, насколько безопасно, стоит туда лезть, это наш выход или это зависимость от этой штуки, это не выход. Как бы то ни было, есть все новые и новые лекарства. Есть лекарства новее, чем Оземпик, который с 2017 года, нам известен тирзепатит с 2022 года. Похоже, что от него можно ждать тоже еще более интересных результатов. Ждем новых данных, пока пользуемся им осторожно, но, похоже, все более и более расслабленно. Думаю, что риски и пользу оценивать рано, чуть позже накопятся новые данные, а пока аккуратно в индивидуальном смысле подбирая. Так, чтобы мы понимали, ради чего. Ну, то есть польза потенциально должна превышать риски с этим связанные. Наверное, я передам слово Ире, а потом мы попробуем поговорить, чтобы... Ну, чтобы какой-то таймик хотя бы ложиться. Сейчас. Не снимаю.
Все хорошо. Так, я переключаю. И еще одну минуточку, нам нужно будет переключить презентацию. А пока я предлагаю вам одну штуку подумать. Нам, когда Тарон рассказал, прислал ссылку, прислал описание его доклада, мы такие, у нас будет прозентер. Вот бы классно было обсудить, мы потом, наверное, в кулуарах где-нибудь обсудим, что насколько мир от этого тоже может поменяться, потому что у нас сегодня есть перепроизводство, но мы производим гораздо больше продуктов, чем человечество может съесть. И это перепроизводство, оно в основном как раз в богатых странах, где люди могут покупать себе это лекарство. Таким образом, люди будут все меньше есть, и будет ли все больше производиться продуктов. и как это повлияет на все, на скотоводство, на выращивание растений. В общем, вот вам тоже подумать, о чем мы одним голову ломаем.
Всем здравствуйте, я врач-педиатр клиники «Чайка». Сегодня мы будем говорить про такую важную вещь, как витамин D. Кто из вас принимает витамин D? Окей, кто дает витамин D своему ребенку? Окей. Так вот. Дарон уже рассказал про аспирин, да, что медицина очень быстро меняется, и что у нас постоянно мы оцениваем тот опыт, который удалось собрать. И в 2024 году эндокринологическое сообщество выпустило систематический обзор, да, кто знает, это высшая форма обработки статистических данных, и они дали нам данные по добавке витамина D для профилактики болезней. То есть, действительно ли есть смысл пить витамин D для профилактики или все-таки нет? И вот что у нас получается. Мы вообще в целом можем получить витамин D из еды. И это не так сложно, как оказалось, да, то надо же есть жирную рыбу, рыбий жир, есть немножечко этого витамина в яйцах и в грибах, а также в обогащенных продуктах. Мы, конечно же, можем получать витамин D от солнца, да, то есть когда солнце светит на нашу кожу, в ней превитамины преобразовываются в следующую форму и образуется витамин D, но здесь есть много но. Во-первых, тип кожи, более смуглая кожа, хуже продуцирует витамин D. Есть были исследования про угол наклона солнечных лучей, то есть что только с летом, весной можно получить этот витамин D. Простарение кожи замедляет выработку. И, соответственно, что защитные крема, нет однозначных данных, все-таки они влияют на выработку или не влияют. Это сложно сказать. Поэтому, и, соответственно, всегда про излучение солнечное мы всегда думаем про риски рака кожи, который имеет накопительный эффект. Поэтому я здесь привела пример. Британское общество остеопороза, оно говорит, достаточно 10 минут в день. А действительно ли достаточно с учетом вот этих вот всех нюансов, которые у нас есть? Поэтому однозначно как-то рекомендовать солнце, ну, невозможно. И получается, что детям витамин D давать нужно. Вот прям детям до 18 лет действительно нужно давать витамин D. Это снижает количество ОРВИ у детей. Причем дозировки, вы, возможно, слышали о дозировках 1000, 1500, значительно ниже. 400 до года и 600 после года и до 18 лет. И это действительно достаточно большое количество исследований, которые включили, и они показывают, что все-таки детям витамин D даем. А вот взрослым можно не давать, потому что у них нету никаких статистически значимых эффектов профилактики каких-либо заболеваний вплоть до 70 лет. А все, что можно, ну, как бы весь витамин D можно получить из пищи. Дальше у нас есть группа риска по дефициту витамина D, и это люди, имеющие такие заболевания, как остеопороз, гипокальцемия и особенно преддиабет, да, потому что в преддиабете инсулинорезистентности выявлены действительно очень значительные эффекты, меняющие, да, сейчас, извините, которые не дают развиваться диабету, да, то есть преддиабет, он не переходит в диабет за счет приема добавок витамина D. И, соответственно, у таких людей мы назначаем скрининг уровня витамина D и дальше его назначаем по уровням скрининга. И, соответственно, всем старше 75 лет показан витамин D, беременным женщинам обязательно, потому что у них это действительно снижает риски преэклампсии, внутриутробной смертности, преждевременных родов, детей с задержкой развития и, соответственно, неонатальной смертности. Ну и вот про преддиабет я тоже сказала, что это действительно имеет большое значение. Так что такие выводы, что витамин D нужен, но его дозировки сильно ниже, и мы можем их получить из пищи. И, соответственно, существуют группы заболеваний, где добавки витамина D имеют потенциальную пользу. Поэтому это, наверное, самое большое такое вывод, который сделан в 2024 году, что люди пьют витамин D сильно чаще, чем он нужен, но он все равно нам нужен. И это немножко не моя тема, но все равно это важное открытие 2024 года про вакцину от ВИЧ. Мы знаем, что статистика ВИЧ очень колоссальная, что 40 миллионов человек живет с ВИЧ постоянно, да, то есть в 2023, ну, в 2024 делается обзор за предыдущие года, в 2023 заболело около... больше миллиона человек впервые, и, соответственно, 630 тысяч в среднем, да, умерли от заболеваний, связанных со СПИДом в 2023 году, то есть ежегодно это достаточно большое, да, больше иногда даже население некоторых стран умирает от СПИДа. И, соответственно, что мы знаем про испытания вакцин. Эта идея родилась очень давно. У нас было несколько фаз клинических испытаний на людях. И в 2023 году единственное исследование, которое осталось, это вот превак в Африке. И в ноябре 2024 года эти испытания закончились. И, к сожалению, они нам дали очень неутешительные результаты и показали, что она не снижает никак частоту заболеваний. И, казалось бы, медицинское сообщество очень так расстроилось, потому что это было единственное исследование, на него возлагались большие надежды, но нет. Но в 2024 году опубликовали данные, что введение лекарственного вещества, то есть до заражения введение антиретровирусного препарата, у людей, которые потенциально могут заболеть, да, там супруги, дети, родители, оно предотвращает заболеваемость в очень колоссальных цифрах. То есть было проведено исследование в многих странах, больше 3000 человек, и их поделили на две группы, да, одним давали просто ежедневно таблетки антиретровирусного препарата, а другим вводили инъекции Ленакопавира. И, собственно, в чем как бы особенность этого препарата? Его нужно вводить всего лишь раз в полгода, да, и всего 2 человека из 1000, да, там больше, чем 1000, заразились. То есть это очень эффективное вещество, которое позволило не дать людям заразиться ВИЧ-инфекцией. Минус этого лечения в том, что стоимость годового лечения, да, там 2 укола, она больше 40 тысяч долларов составляет, не все себе это могут позволить, но в 2024 его уже подали на одобрение ФДА, и, соответственно, на применение у людях, особенно у кого есть высокий риск заболевания ВИЧ. Поэтому в целом это хорошая новость, и, соответственно, в любом случае, да, у нас много направлений, где изучают профилактику ВИЧ-инфекции, потому что это эпидемия, да, эпидемия – это когда заболевает большое количество людей, и, соответственно, тот же превак тоже продолжит исследования. В России есть несколько клинических исследований в качестве терапевтических вакцин, и в Англии, там, в Оксфорде разрабатывают вакцину на основе антител, то есть очень много интересных данных, но, по крайней мере, в 2024 году нам показалось, что вроде как можно с этим справиться, пусть и дорого. Все, спасибо за внимание, теперь мы с Тароном ответим на вопросы.
Вопрос?
Да.
Присваиваем приемы витамина D очень часто в России, вот и мне, и моим родственникам, я думаю, это распространенная ситуация, назначают довольно большие дозировки, вот там 5-10 тысяч единиц. А при этом я читала исследование, согласно которым при таких дозировках увеличивается всасывание кальция в кишечнике, и его может быть довольно много в крови, что-то в бред. Насколько я, опять же, в этих исследованиях читала, нужно принимать совместно витамин К2. Вот есть такая информация. Тем не менее, врачи это не сообщают, потому что, ну, как-то ни мне, никому не слышала я таких отзывов. Вот
при высоких дозах?
Ну да, что на самом деле на каждые 5000 единиц витамина D нужно хотя бы 100 микрограмм МК-7 формы К2.
Про К2 я вам не подскажу, мне надо почитать про это, а про витамин D, вот я не оставила ссылку на этот гайд, да, новый, там было сказано, что действительно высокие дозы, которые даются там больше 10 тысяч, действительно увеличивают риски переломов, увеличивают риски заболевания, и поэтому лучше регулярно принимать низкие дозы, чем разово принимать высокие дозы. То есть это там вплоть до 100 тысяч в месяц были данные, да, вот в этих, в описании этих исследований. Поэтому насчет К2 не подскажу, но...
то есть я читала, что он просто помогает кальций в крови отправляться, собственно, в кости, а не... забивать сосуды, и что это на самом деле довольно уже такие известные исследования, есть статьи в журналах, тем не менее врачи такой информации не сообщают.
Можно я тоже
попросить? Да.
Есть прям готовый банк, прям кальция, да. Готовый банк. Да. Я просто вопрос немножко другом. Получается, что мы назначаем сначала витамин D без показаний, мы не решаем проблему, а потом мы решаем проблему, которую создали
необоснованно
прям там. Мы назначаем 50-100 тысяч включения остеопороза, мощная ударная доза, очень коротко, мы нужно выгрузить витамин D, потому что когда мы назначим бисфенаты, витамин D резко падает, мне нужно нагрузить, накопить его, он же растворится. Но там мы взвешиваем за и против, понимаете, что мы делаем. Если мы скажем здорового молодого человека без факторов риска и назначаем высокий витамин D, и дальше начинается каскад чего-то, повышение кальция, тогда на самом деле кальций до космоса не вырос. Организму сильно важнее кровь, чем кость и все остальное, и в крови будет гомеостаз. Он будет любым способом делать так, чтобы кальция в крови была достаточно. Если нужно расщепить для этого кости, расщепим кости. Кости не важны, к сожалению. А если его нужно накопить, кальция, можно его там накопить, можно накопить его тут вот почек. То есть кальций, гомеостаз в крови важнее, чем все остальное. Поэтому в крови он будет все равно плюс-минус там в пределах колебаться нормы, но думаю, что можно создать проблему, которую потом можно пытаться решать калием или чем-то еще, что в целом пока довольно гипотетическая история. Вы видите, что с витамином D во время пандемии ковида мы резко скакнули от того, что люди сами себе 5 тысяч там назначали какую-то по норму, оказалось так делать. Ну, не просто... стоит, тогда нет смысла. Есть, да, риск, но не пользуется.
Понимаю, я просто в контексте вот своей мамы спрашивала, потому что ей назначили 10 тысяч единиц каждый день, угу. И, в общем, до конца дней.
Вот, мне, да, это интересный вопрос. Мне просто кажется, что я бы сместил фокус на, вместо того, чтобы лечить последствия гипервитаминоза D в виде калия, который не точно работает, но есть базы, где они идут вместе. На вот изначально, а зачем очень долго 10 тысяч, потому что тут есть, ну, какие-то вопросы. Не говорю, что это неправильно, просто похоже, что это не так часто бывает.
Я, наверное, хочу добавить, что в России в целом высокие дозировки по назначению витамина D, и в отношении педиатрии, да, где у меня больше каких-то компетенций, там эти дозировки на основании российского исследования проведены при спонсировании препаратом Аква-Д3. Да, поэтому оптимально мы все-таки ориентируемся на более международные, да, там до этого системного анализа я ориентировалась, например, что в Испании вроде бы жаркая, яркая страна, на их сайте Минздрава написано 400 международных единиц, как бы это низкая дозировка, да, там Калифорния тоже, США назначают 400, 600, ну, то есть это те международные данные, которые мы используем. В России, да, к сожалению, есть такое, что сильно выше дозировки назначают. Да, потому что мы не знаем про, вот опять же, да, угол выработки витамина D из кожи под солнцем. Еще? Да.
Еще один вопрос о тем витамина D. Есть практика в северных странах, вроде Исландии, Норвегии, Швеции, обязательного добавления какой-то доли витамина D в многие продукты и товары. Есть ли какое-то исследование ретроспективное того, насколько это улучшила ситуацию в северных странах или не улучшила? Может, есть какой-то метаанализ на эту тему?
Ну вот, в частности, вот в этом анализе было приведено, что если вы в целом вообще не выходите на улицу, у вас какой-то особенный образ жизни, то вы можете принимать обогащенные продукты с витамином D, и этого будет вам достаточно. То есть вы можете не есть там рыбу, и поэтому эти продукты всегда обследуют, но по факту туда добавляют не очень высокую дозу, туда добавляют там до 400, насколько я знаю, на, там, на литр. Поэтому в целом там сильных больших передозировок от этих продуктов маловероятно, что, что они будут, но в том числе их можно употреблять, чтобы получить витамин D с продуктами питания. Хотя это по факту немножечко искусственный витамин D. Да.
Можно такой любительский вопрос, какие основные симптомы, триггеры, что нужно попить витамин D? Есть, вот, не знаю, я слышал про то, что кожа трескается, например, вот это триггер. Вот, насколько... Да, из педиатрии, из вашей.
Окей, из педиатрии, я, наверное, пару таких случаев, которых я видела, это постоянно болеющие дети, которые там постоянно отиты, какие-то пневмонии, какие-то осложнения. И несколько раз я назначала из серии «Давайте посмотрим», родители были на это согласны, и там действительно выявлялся низкий уровень, то есть у там, одной девочки 16, у другой 8, и как бы мы назначали витамин D, и это действительно работало, но там, был, там была история, что его в принципе не давали родители до этого, они говорили, ну зачем, мы можем и без него жить, ну как бы, а все-таки даже этот системный анализ показал, что он нужен детям в виде добавок, потому что объективно дети не едят рыбу, к сожалению, я не знаю, меня просто вливали в рыбий жир в детстве, и я помню, как это противно было, поэтому у детей все-таки он больше показан. Вот. Поэтому каких-то дополнительных симптомов я бы, наверное, пока не вам не сказала, каких-то конкретных. Ну, наверное, опять же, переломы, дополнительные анализы. Допустим, если мы подозреваем гипокальцемию, мы будем как-то это обследовать и дальше выявлять, а все-таки посмотреть в сторону витамина D.
В современном мире это, конечно, наш опрос, вот гиповитаминоз, списки диагностики, когда вы видите какую-нибудь жалобу, у нас же там сразу список всего, там 15-20 разных штук, да, и мы точно, вот гиповитаминоз в нашей реальности, вот не в той, которая каждый 11-й голодает, к сожалению, там точно могут быть нутриционные проблемы и болезни накопления или отсутствие чего-то, там могут быть гиповитаминозы, но мы этого не видим, это вот прям... Последнее, что можно было бы искать в качестве клинически чего-то проявляющегося. То есть достигнуть гиповитаминоза вне контекста нарушения работы какого-нибудь органа, это довольно сложная история. Или нужна довольно строгая диета, не в контексте, наверное, витамина D, чаще всего мы это видим, либо нужны какие-то заболевания, которые к этому приводят, например, витамин D дефицитные рахиты в том числе, но там мы скорее узнаем об этом параллельно. Там есть другие симптомы, витамин D часть этого процесса. А да, так, чтобы изолирован, увидеть симптомы дефицита витаминов?
Нет, нет. Не, к сожалению, нет. Да.
Еще один вопрос, но про ВИЧ. Там была две дорогостоящие инъекции раз в полгода. Это был один вариант. Второй вариант был менее эффективный, там, кажется, 17%. При ежедневном приеме препарата. И вот есть ли какие-то посты по этой инъекции?
Да, этот препарат уже давно применяется как антиретровирусная терапия. Он в том числе был, он в том числе применялся вот в этом исследовании PrEP-VAC, то есть там было несколько групп испытаний, кому давали этот препарат, кому пытались вводить инъекции с антителами, и, соответственно, он работает, но как бы как терапия, и, собственно, да, может быть, не всегда эффективно. Я, конечно, не совсем спец в именно в том, как он действует, да, то есть, но в любом случае этот препарат испытывался, не раз уже испытывался, вплоть вот во всех этих исследованиях, да, которые бы проводились и в Африке.
Вот. Есть какая-то информация о том, насколько такая терапия выходит дороже или дешевле, чем новый вариант с инъекцией?
Насколько я знаю, вот этот вот препарат Трувада, он в пределах несколько тысяч долларов в год, но проблема в том, что его нужно принимать каждый день, и, к сожалению, комплаенс приема этого препарата всегда очень сильно страдает. И, соответственно, всегда лучше дать один раз в полгода препарат, чем каждый день. Люди забывают, люди устают от приема. Ну, соответственно.
Всегда антиперсистентно хочет тяжелая побочка, и это как это нужно делать долго.
И это касается ли анкоковиров в том числе?
Если бы я не знали, но думаю, что даже если была такая же, то одна инъекция, когда я говорю тяжелая, это сашкантар, вот, мышление пищеварения, головные боли, если это ежедневно, и нужно человеку рассказать, что это нужно делать всю жизнь с системой. Это прямо сейчас работает, и прямо сейчас в России тоже выдают лекарства, антиретровирусные за счет государства, и они работают. Те, кто получает систематическую терапию, могут снизить и вирусную нагрузку, и быть даже не заразными.
Да, рождаются дети.
Инъекция потрясающе работает для тех, кто может принести такую терапию, или кому повезло иметь меньше побочных эффектов. Эта штука хороша тем, что дает интересный, ну, почти эффект вакцины, но практически близкий к эффекту вакцины, потому что вообще-то, ну, технически это не вакцина. Иммунитета не возникает, это что-то лекарство, но оказалось, что вот если доза заражения вести, меньше процента, и это два раза в год, комплаентность, ну, правдоподобность, что мы можем это делать систематически.
Угу, это да. Еще есть вопросы?
Вопрос такой по поводу витамина D, возвращаясь к нему. А какие есть гипервитаминозы? Что может возникнуть у человека от избыточной дозы витамина D?
А обычно это переломы и повреждения почки.
Да. Мы уже говорили, ну, кальций, самое важное, наверное, место, где вот первое, что будет страдать, это если нужно снять сильно мало или много, это сердце, но нужно для ритма. Он нужен для любой клетки, которая функционирует в сторону натрия, кальция, магния. Но критически важно будет, первое, что мы видим, мы будем покупать.
Такой вопрос общеобразовательный для платформы получился, и в связи с этим вопрос о, есть ли какие-то, по вашему мнению, топ-5, топ-3 мифа из вашей профессиональной сферы, которые вас очень сильно раздражают и считаются плюс-минус принятыми и истинными?
Слушайте, меня, лично меня очень бесят мифы про прививки. Меня аж просто горит все внутри, потому что, особенно когда не прививают детей, я прям очень за это прям переживаю. Второе, наверное, это история с тем, что проще полечить, чем выработать здоровый образ жизни, особенно у детей, потому что по факту ребенок первые 3 года жизни развивается и закладывает все свои привычки на всю жизнь практически, начиная от ожирения, которое в детстве, ожирение в детстве, оно чаще всего заканчивается ожирением во взрослом возрасте, и редко какие дети с ожирением в детстве там переходят, становятся худыми там, или стройными во взрослом возрасте. Поэтому, наверное, вот это миф про питание, опять же, для меня такое острое. Ну и сейчас уже, наверное, не так актуально, потому что у меня на приеме все больше родителей, которые, да, мы знаем все про противовирусные, но про противовирусные мне тоже очень сильно горит. Мне в свое время приходилось участвовать в таких клинических испытаниях по поводу противовирусных. Это, конечно, грустная история.
Имеется в виду противовирусных для ОРВИ?
Да. Извините, я не говорилась. Ну, просто сейчас я как будто бы меньше с этим сталкиваюсь, у меня так уже эмоции поупали. Тарона, у тебя? Педиатрия? Или в своей? Ну, в твоей
специальности. Наверное, в общем и целом это лечение заболеваний, которые проходят сами. Целая группа self-limited conditions – это заболевания, которые мы знаем статистически, что они проходят со временем. И медики, когда этого не знали, делали активный вид, что мы это лечим, что-то делаем, а оно проходит. Это же, ну, да? Но это коинцидент, не причинно-следственная связь. Когда у нас появилась возможность сравнивать, мы выяснили, что если я ничего не делал, оно тоже проходит. И таких состояний довольно много, там детский вопрос
конструкции.
Да, примерно так, за 7 дней или за неделю, да. И таких, к сожалению, много. Ну, иногда это смешно, иногда это, там, не знаю, 10 лет жизни ребенка, который мы лечили нечто, что само прошло бы. Я доволен, что что-то лечил. Родители участвовали, но малыш 10 лет провел в клинике, там, да. Смотри, что тебе сказал, не будет. 10 лет ребенок проводит в клинике, мы думаем, что мы что-то лечим, на самом деле. Self-limited conditions – интересная штука, у нас есть много статистики, и мы можем потихоньку проще этим активировать. Должны, наверное, не можем.
Спасибо вам большое.
Спасибо за
внимание. Спасибо вам большое. Спасибо замечательным врачам и единственным лекторам сегодняшнего фестиваля, кто внял нашим просьбам по длине доклада и длине вопросов. То есть, в общем, идеально врачи у нас выдержали тайминг. Спасибо вам огромное. Мы скорректировали все наши опоздания.